Що з економікою?
Вітання! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою?». Це спільний проект, як ви вже добре знаєте, Центр економічної стратегії та Vox Україна, аналітичних центрів. І ми записуємо цей подкаст 24 червня, тобто ми вже менше доби, але знаємо, що Україна офіційно отримала статус кандидата до вступу в Європейський Союз, кандидатки, якщо вже використовувати фемінітиви. Вчора відповідне рішення ухвалила Європейська Рада, базуючись на відповідному також рішенні Європейської комісії, і зараз нам всім треба дістати нові знання щодо того, чим Європейська Рада відрізняється від Європейської комісії, взагалі занурюватись також в європейський контекст, зважаючи на те, що всі хочемо швидше дійсно потрапити в Європейський Союз не в статусі кандидата, а в статусі вже повноправного члена. І сьогодні ми будемо говорити з Іваном Міклошем, словацьким політиком, який прийшов зі своєю країною шлях вступу до Європейського Союзу. Він був заступником прем'єр-міністра і міністра економіки в 98-2002 роках. Також він працював і міністром фінансів в наступних каденціях. Це був 4-6 рік. Я все звіряю з Вікіпедією, сподіваюся, що на неї правдива інформація. Інформація в них там з цифрами не помилилася. І взагалі, наскільки там, знову ж таки, короткий ресерч шляху Словаччини до ЄС показав, що в 93-му році ви підписали угоду про асоціацію, яку Україна також успішно підписала, але, на жаль, також шляхом Майдану серйозних потрясінь і абсолютно непростим насправді. І в 2004 році, 1 травня, країна офіційно стала членом Європейського Союзу поміж з 9 іншими країнами, які також тоді вступали. Це було таке велике розширення. І весь цей шлях з 93-го по 2004 ви були в різних ролях в залученні до цього процесу. Як в складі урядів, так і в складі аналітичних центрів. Мені дуже це такий досвід також цікавий з точки зору ролі громадського суспільства і такого нагляду. Тому ми будемо з вами сьогодні говорити про шлях Словаччини в ЄС і які уроки корисні будуть Україні на нашому шляху. Тому що статус – це безумовно важлива річ, але досить символічна. Найцікавіше, звісно, почнеться, коли розпочнуться переговори про вступ. Вони ще не розпочались, це також має бути там окреме запрошення до переговорів, і ми маємо бути також зі своєю позицією в ЄС, зі своє бачення. І дуже важливо зробити цей процес максимально конструктивним з усіх сторін. Тому будемо про це поговорити. В мене перше питання дуже базове і загально широке, але ви його вже сфокусуєте залежно від того, які дійсно уроки треба винести. Яким був цей шлях Словаччини до ЄС? Чи був він таким, як рівна дорога після великого будівництва? Чи були значні перепони? І що там ці 9 років, 11 точніше, були такими ups and downs? І що це були за виклики, якщо вони були найбільші?
Да, добрий день. Первое, я поздравляю с получением кандидатского статуса. Я думаю, это очень-очень важен шаг. Очень важно, что это удалось, что Украина получила с Молдавии этот статус. Это очень важно, потому что это символ, который говорит, что члены Евросоюза, сегодняшние члены, у них есть воля. Они хотят в будущем принять Украину как будущего члена Евросоюза. Когда вопрос в том, как это происходило в Словакии, если это была прямая дорога или если это было сложно, это было сложно. Это была, может быть, прямая дорога тогда в Чехии, в Польше, в Венгрии. Но в Словакии мы подписали ассоциационный договор тогда, когда они получили тоже статус кандидата, но потом в 90-х годах в Словакии был очень сложный период, когда у нас было правительство Владимира Мечера, который... Потому что Евросоюз — это не только о каких-то формальных правовых или экономических правилах, это тоже о демократии, это тоже о правах человека, это тоже о принципах и ценностях, которые... либерально-демократических ценностях. И в Словакии в то время, в половине 90-х годов, режим Владимира Мечера, он недодерживала эти правила и эти ценности, и Словакия была выключена из переговоров. Потому что одна вещь — иметь статус, формальный статус кандидата, другая вещь — если переговоры происходят и если есть прогресс в переговорах. И эти переговоры — это очень сложный процесс, там есть 33 глав, в которых надо принять акки коммунитера, значит, законодательные правила Европейского Союза и много правил в конкретных областях в этих 33 главах, где надо делать прогресс. Значит, политические, экономические, институциональные правила, тоже верховенство права, очень важное там, тоже борьба с коррупцией и так далее. Значит, кандидатский статус еще не значит, что уже будут переговоры о вступлении. И в разных странах это может быть очень разно длинный период, во время которого это происходит. Словакии в конце удалось вступать в Евросоюз вместе с другими странами Вишеградской четверки и Балтийскими странами с 1 мая 2004 года, но только потому, что в 1998 году пришло новое правительство, первое правительство Миколаша Дзуринды. Это была очень широкая коалиция 9 политических партий. Ну, а что соединяло эти политические партии, это было то, что мы хотим достигнуть наших соседей и вступать в Евросоюз вместе с ними. Значит, с ними переговоры начались где-то в 96 году, когда я помню правильно, но Словакия начала только в 99 году. Но потому что мы очень хотели их достигнуть, в конце мы сумели сделать все, чтобы вступать вместе и в этой первой волне расширения Евросоюза. Значит, это было очень интенсивно, потому что они уже переговоры вели до 3 года скорее, чем... Но есть и страны, которые уже имеют кандидатский статус много лет, и перспектива вступления еще нет. Значит, это еще не означает, что как долго это будет. Как долго это будет в случае Украины, это будет зависеть от многих вещей. Это будет зависеть и от того, если и когда, и как война окончится, это очень важно. И потом от того, если и когда Украина сделает все домашние задачи, выполнит все эти условия, и когда тоже Евросоюз, страны Евросоюза будут способны согласовать, потому что каждая страна должна согласить с вступлением нового члена.
Я тут зразу для наших слухачів нагадаю, що якраз от в 98-2002 році, коли почався цей процес, пан Мікуш був якраз міністром економіки і віце-прем'єром. Пане Іване, запитання таке. Ви в одному з попередніх інтерв'ю говорили, що проблема України в тому, що правила тут, в Україні, не працюють. Вони постійно змінюються. Але ця гнучкість і місцями незарегульованість, вона одночасно дає Україні певні переваги, українському бізнесу. Ну, от, приклад, котрий я люблю наводити, це там галузь біотехнологій, котра через відсутність регулювання в Україні чудово розвивалася, незважаючи на те, що мала менше доступу до фінансування, до технологічних центрів, ніж в багатьох країнах Європи. Як зрозуміло, що євроінтеграція передбачає прийом європейських правил гри і в економіці, і в правосудді. Як Україні зробити цей перехід до європейських правил максимально безболісним, щоб не втратити ті галузі економіки, котрі білі галузі економіки, котрі процвітали в тому числі через незарегульованість, і котрі треба буде зараз регулювати значно більше і глибше?
Да, я думаю, що в большинстве случаев эта регуляция европейская, она полезна. Она помогает, чтобы экономика нормально развивалась. Есть какие-то правила, какие будет надо сделать или внедрить. Но они, в большинстве, они не являются опасными или не являются каким-то каким-то проблемой с точки зрения экономического развития. Например, когда мы делали налоговую реформу, там есть какие-то правила, что, например, есть минимальная ставка этот акциза на нефть и на табак и на алкоголь. Ну, это когда вы снизите прямые налоги и повысите эти непрямые налоги, это экономически полезно, это помогает стране. Значит, да, некоторые регуляции могут казаться так, что они не поддерживают бизнес, но там тоже надо, чтобы были правила, чтобы не было опасное, например, где-то потребление для людей, чтобы правила были безопасные для рынка. Значит, надо сделать так. Вы не можете иметь... я говорю, что там нет каких-то правил overregulation, что-то. Я не говорю, что там нет регуляции, которая может быть, что она нехорошая. Но в принципе, значит, что когда вы входите в какой-то клуб, какое-то соединение стран, вы должны выполнять все эти правила. Ну, как я сказал, я не думаю, что это плохо для Украины.
Сразу я, Юлія, пробач, одне ще питання. Ви згадали про податкову систему, це якраз мій фокус в центрі економічної стратегії, податки. Я знаю, що раніше ПДВ, податок на додану вартість, НДС, так, він був істотним джерелом корупції, в тому числі в країнах Європи, і навіть після європейської інтеграції були ще проблеми з ПДВ, з зустрічними потоками, з обналом. Зараз їх значно менше, цих проблем. Розкажіть, будь ласка, от ви, власне, як людина з профільним досвідом міністра фінансів, як ви боролися з цими зловживаннями на ПДВ, і чи зможе пряме застосування європейських правил, європейської податкової системи допомогти вирішити цю проблему в Україні?
Есть очень разные результаты эффективности ПДВ. Например, Словакия после нашего правительства, когда пришло правительство Фица, которое было очень коррумпированное, там эффективность выбора ПДВ шла вниз. И мы были где-то вторая самая плохая страна после Греции в этом. Значит, членство в Евросоюзе не дадит вам какое-то решение этого вопроса. Что, когда мы снизили, когда мы были в правительстве, мы снизили там, мы повысили эффективность тем, что мы отменили разные уровни ПДВ, и мы внедрили только один уровень. Это было 19% без никакого, все было 19%, у нас не было никакого другого уровня. И это снизило коррупцию, снизило эти какие-то негативные влияния, потому что когда имеете только одну уровень, потом невозможно делать какие-то
креативные бухгалтерии.
Креативную бухгалтерию не можно делать. Значит, первое, вам проблемы с налогом на добавленную стоимость, вам членство в Евросоюзе не будет решать. Надо, чтобы вы это решали. Там есть какие-то правила, которые, ну, они не обязательны. Когда я был министром финансов, мы имели дискуссию в Евросоюзе много раз о том, как ситуация, в которой есть много уровней или более чем одна уровень, как это не полезно, как это не имеет смысла экономически, как это делает какой-то простор для спекуляции, для креативной бухгалтерии и так далее. Ну, я не знаю никакую другую страну, кроме Словакии, которая сделала только один уровень, потому что политически это было очень сложно. И должно сказать, что когда пришло правительство Фица после нас, которое было очень коррумпированное и демагогически, и популистически, они опять внедрили і ніж уровень на некоторые продукты.
цікаво. Я просто якраз хотіла сказати, що мені часом здається, що наша велика проблема податкової системи в тому, що є дуже багато різноманітних способів бути в цій податковій системі, і є така абсолютна несправедливість, яку ти задають питання не в тому, в який відсоток цієї ставки, а в тому, що воно настільки залежить від багатьох варіантів, які не гарантує тобі справедливого оподаткування, що це важливо
питання. Точно так. Один з українських проблем з податкової системи був Порошенко. Ну, Порошенко ніхто не хоче відказатися від неї, і вона діла. Вона дуже несправедлива, вона дуже діла важные дыры в этой системе. Но с этим вам Евросоюз не поможет, потому что многие страны, самые богатые страны, имеют очень сложную систему, очень много ставок и так далее, и так далее. Значит, там нет какие-то правила, которые были мотивацией, чтобы вы сделали лучшую налоговую систему. Это будет надо, чтобы вы сделали сами без Евросоюза.
А це взагалі таке дуже фундаментальне питання якогось спільного договору, як у вас стосунки в суспільстві основані, що ви даєте державі, на яких форматах, і кожна держава вирішує для себе. А в мене тоді ще питання більше про економіку і вступ в ЄС. Як Словаччина знаходила своє місце в економіці Євросоюзу? Чи змінилось значно до і після вступу структури економіки? Чи якщо так, то в який спосіб? Якщо там не сильно, то там це добре чи погано. Як ви оцінюєте таку вже з перспективи там того, що 12 років в Євросоюзі, це вже довше, ніж ви до нього йшли, умовно, можна вже подивитися на те, куди прийшли. Як ви знаходили своє місце, яке воно зараз, і чи змінилась структура значно?
Да, структура изменилась значно. И она изменилась не только потому, что членство в Евросоюзе, но тоже потому, что реформы. И прежде всего, эти две правительства Миколаша Дзуринду, которые я уже говорил о первом, которое было с 98 до 2002, а потом мы продолжали в правительстве, и было второе правительство Миколаша Дзуринду с 2002 до 2006. Значит, мы были 8 лет в правительстве, и тогда мы в 2004 вступали в Евросоюз. Ну, тоже в 2003-2004 Словакия была означена Мировым банком самой реформной страной в мире. Значит, во время второго правительства Миколаша Дзуринду мы сделали очень много реформ. И эти реформы, и когда потом Словакия где-то с 2002 до 2008 года имела самый быстрый экономический рост со всех стран в Европе. Мы сделали очень-очень быструю конвергенцию. Мы приближали к экономическому уровню, к западным странам, к Чехии, которая была очень на более высшем уровне развития. И сложно мне сказать, что была причина вступления в Евросоюз и что была причина этих реформ. Это работало как-то вместе, какой-то синергический эффект это создало. И, в принципе, это была главная причина, этот синергический эффект, почему мы имели самое большое вступление зарубежного капитала. И инвестиции приходили, и инвестиции, специально прямые зарубежные инвестиции, они реструктурировали словацкую экономику. Значит, когда был ваш вопрос, если изменилась структура словацкой экономики, совсем изменила. Там после развала коммунизма в Словакии мы не вырабатывали пассажирские автомобили. После вступления в EU, после этих реформ, мы где-то уже 10-15 лет назад были номер один в производстве. И мы сейчас тоже в Словакии номер один в производстве пассажирских автомобилей на душу населения. И это результат прямых заграничных инвестиций, потому что в Словакии вырабатывается Volkswagen, Kia, Hyundai, Peugeot, Citroen, Land Rover. И сейчас идут какие-то негоциации о том, если будет вступать Volvo или не будет вступать Volvo в Словакию. Но это не только автомобильная промышленность, это были тоже другие инвестиции. И знаете, Словакии очень-очень помогло это вступление в Евросоюз, и в то время синергический эффект с этими реформами. Эти реформы, например, нам принесли возможность тоже вступать в еврозону, потому что Словакия сегодня является только одной страной Вишеградской четверки, которая в еврозоне, потому что Польша, Чехия и Венгрия не имеют евро. И без этих реформ это бы не было возможно, потому что не было бы возможно выполнять критерии для вступления
в Мастрихті. А в мене, ну, перше уточнююче питання, я ж правильно розумію, що там це гроші були європейські інвестиції в більшості своїй, чи там умовно світові?
Как вы думаете, европейские? Из европейских стран?
Ну да, да.
Не только из европейских. Kia Hyundai – это корейская инвестиция. У нас американские инвестиции были. У нас японские инвестиции. Значит, не только. Ну и тоже, но большинство, я думаю, что да, большинство будет европейских. Но это тоже потому, что мы в Европе. Ну, є з всього міра інвестицій.
І з приводу євро. Я хотіла запитати, як країна вирішила, що їй треба в єврозону? Ну, тобто цей процес в якому? В 2007? Ну, ви пізніше вступили в єврозону. В
2009.
2009, так. Тобто яким це було рішення? Чи не жалкуєте, особливо зважаючи на там кризу? Є дуже класна книжка «Євро. Боротьба ідей», яку радимо почитати нашим слухачам. Там була історія про те, як боролися між собою різні підходи до єврозони під час кризи 2008 року, як витягувати країни, які постраждали більше. Тому от ваша оцінка того, що Словаччина в єврозоні, це більше додає чи не обов'язково?
Да, взглядов и книг о том, если полезно или не полезно вступать в евро, если много-много, очень разных. Да, Словакия вступала в еврозону 1 января 2009 году, но политические решения о том, что надо принять евро, и первые шаги принять евро были опять сделаны в втором правительстве Миколаша Дуринду в 2003 году. В 2003 году мы приняли решение, да, мы хотим вступать так скоро, как будет возможно, и выполнять эти критерии. Как я уже сказал, выполнять критерии нам очень помогло эти реформы, потому что экономический рост был высокий, макроэкономические все эти дата были очень-очень хорошие. И потом мы уже вступили в, как это называется, waiting room, комната,
ожидание.
Да, комнату ожидания ERM2 мы вступали уже осенью 2005 году, значит, еще за правительство Миколаша Дуринду. Потом в 2006 году мы потеряли власть, и пришло новое правительство. Но уже экономика развивалась 10% был рост, 10,5% был рост. В 2007 году, значит, для них это уже все пошло очень-очень легко, и в 2009 наступали. До сих пор большинство людей в Словакии довольны евром, и я думаю тоже, что это был хороший шаг. Да, знаете, две стороны имеет каждый...
Да, медаль и монета.
Монета имеет две стороны, и да, есть риск с этим связанный, ну, в принципе. Для маленькой страны, открытой страны, которая торгует с Евросоюзом, с другими странами Евросоюза, прежде всего с Германией, так сильно, как Словакия, там нет вопросов. Смотрите, приняли решение о вступлении, балтийские страны приняли решение о том, что хотят вступать в еврозону, точно когда был кризис еврозоны. Значит, и... Напреки тому, они видели, что они так маленькие, что они... И когда они не были формально в еврозоне, они де-факто были в еврозоне. Значит, лучше быть за столом, за которым идут переговоры, когда говорят министры финансов, например, или премьеры о том, что будет с еврозоной, какие мероприятия надо принять и так далее, и так далее.
Пане Миклуш, еще последнее запитание. Буквально сьогодні Роман Ващук, напевно, його знаєте, він колишній посол Канади в Україні, зараз бізнес-омбудсмен український, сказав, що одна з найбільших проблем війни, крім того, що вона забирає багато життів і знищує активи, в тому, що війна забирає також увагу адміністративного апарату, увагу політиків, увагу виконавчої влади. От в цих умовах дефіциту уваги, коли величезний ресурс іде на вирішення поточних проблем, котрі викликані війною, як ви вважаєте, яка ваша порада була б для і для виконавчої влади, і для громадського суспільства в Україні, на які речі потрібно першочергово звертати увагу, що потрібно тримати в фокусі Україні для того, щоб якнайшвидше пройти цей шлях інтеграції в Європейський Союз, не відкладаючи до якісь зміни до закінчення війни, а що потрібно вже зараз тримати в увазі, просувати, змінювати? І, ну, власне, що ключове?
Ну, прежде всего, надо выиграть войну. Без этого, это и прежде всего, надо, чтобы и украинцы хотят бороться, это надо, чтобы западные страны, чтобы весь цивилизованный мир им помогал, более чем помогает сегодня, и потом я думаю, что Украина выиграет эту войну и возьмет опять под контроль свои территории. Это самое главное. Без этого не будет стабильности, без этого не будет ничего. Ну, потом, очень важно, что использовать это время, которое такое ужасное этой войной, но использовать, может быть, на принятие тех решений, которые было бы легче, может быть, сегодня принимать. Например, самая большая проблема украинского суспильства – это коррупция и, прежде всего, судебная система. Мы знаем, какая проблема была с Конституционным судом, с другими судами, с вычищением этого сектора. Я думаю, что в этой ситуации было бы, может быть, легче, потому что это чрезвычайная ситуация, использовать это единство, которое в суспильстве есть, которое сегодня между украинцами есть, и использовали это сделание этих тяжелых шагов, которые было трудно сказать, трудно сделать перед тем, потому что система боролась против этих необходимых изменений и необходимых реформ.
Дякую вам. Я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні ми розмовляли з Іваном Міклошем, з віце-прем'єром, міністром економіки, а пізніше міністром фінансів Словаччини у важливий період, коли країна рухалася до Європейського Союзу. З вами сьогодні, як завжди, була Юлія Мінчева, Vox Україна, і Юрій Гайдай, Центр економічної стратегії. Пане Міклоше, дуже дякую вам за цю розмову. Ще раз вітаю всіх нас з цим кроком до спільного європейського майбутнього. Слухайте наш подкаст, пишіть, задавайте запитання, пропонуйте учасників. І дякую вам, до побачення.
Дякую. Слава Україні!
Героям слава!
Героям слава!
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо?